Поэтому пусть Господь позволит нам исполнять уже Божий закон. Вот в этом плане. Ну, а это все входит в заповедь «Люби ближнего, как самого себя». Если я люблю ближнего, я не завидую ему, правда? Я не говорю плохого на него. Тем более я плохое сделать что-то ему не позволит совесть. А вот если нет этой любви к Богу и к ближнему, тогда проявляются вот эти все хорошие стихотворения. Мы у Бога о многом просим, но просить об одном лишь надо. О любви, что все переносит, что чужому успеху рада. А вот вы понимаете, братья и сестры, давайте вот проверим себя, вот как живучий этот Адам. Но я могу сказать, что я не гордый, но у меня чувство собственного достоинства. Ты меня не трогай. Я тебя не буду трогать, но ты меня не трогай. Если кто-то там у кого-то получше это все, как? А почему бы мне так не иметь, понимаете? И получается, на тяга один сделал хорошо, удалось в материальном плане, и погоня за ним, погоня за ним. Я помню, один брат говорит, почему так строгий ко мне? Знаешь почему? У тебя очень все хорошо получается. Но ты дал вот эту заставку новой комфортной жизни, у кого не получается, с тобой карабкаются, а у них получается, они и в грех падают. Вот ты этим и виновен. И вот только в этом, да только в этом. Поэтому, дорогие братья, мы должны поощрять друг друга к добрым делам. К чему, что христианин образ жизни чувствоваться, что дает Господь, и не забыть великое приобретение быть благочестивым и что довольным. Вот если так, тогда, конечно, у нас не будет зависти, а наоборот сожаления к таким людям, потому что они теряют духовное, потеряли возможность приобрести качество духовное, качество для труда на ниве Божией, потеряли, потому что не расточили время не туда, куда. А 6 глава Галатам, ну так и сказано, сеющий в плоти от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Поэтому пусть Господь нас настроит, чтобы нашим идеалом именно стал Христос. Он крайне шел узким путем, и даже сам сознательно узел этот путь, еще уже делал. Вот он нам показал такой путь, и чтобы мы так шли, и заповеди блаженства они нас на это настраивают, пусть Господь нам позволит уподобляться Иисусу. Так говорите и так поступайте, 12 стих, как имеющий быть судимы по закону свободы. И 13 стих, очень важный, ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Суд без милости, не оказавшему милости. Иисус Христос, когда научил учеников молиться, то вот отче наш, молитве есть и прости долги наши, мы прощаем должникам нашим. Если ты пришел к жертвеннику и вспомнишь, что у нас что-то имеет, что знать дар, иди примирись сначала. И вот в 6 главе Матфея, 15 стих, Христос как говорит, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Не будем прощать. Притом можно формально просить, знаете, подать руку, ну, поприветствоваться, а вот в сердце оно не прощает. Это будет формализм. Бог видит сердце. Бог видит сердце. Иисус приводит притчу. Помните, 18 глава Матфея, что царь решил сосчитаться с должниками, приведен был кто? Должен был 10 тысяч талантов. Мы всегда понимали, что очень много, талант 30 килограмм золота, 30 килограмм умножить на 10 тысяч – это страшная сумма. И простил царь, потому что царь – это Бог, а должники – кто? Мы с вами. А вот прощенный нашел товарищ, который был должен 100 динариев, душил и не хотел простить, и не хотел подождать, и в тюрьму посадил. И царю донесли, что он сделал. Он говорит: злой раб, не весь ли долг я тебе простил, не надлежало ли и тебе помиловать брата твоего? И поэтому в тюрьму его, и поэтому тут сказано: суд без милости не оказавшему милости. И еще что, милость превозносится над судом. Братья и сестры, вот это все-таки мы не должны забыть. Милость превозносится над судом. Это и в семейном плане, и в церковном плане. Все-таки милость мы должны проявлять больше, чем суд. Вроде бы так, но право миловать дано церкви. Вот иногда говорят: ну вот, Христос сказал, что свяжете, да, будет связано на небесах. Развяжете, будет на небесах. Говорит: а разве можно связать или развязать вопреки закону, слова? Милость превозносится над судом. Мы имеем право оказать милость. Даже в семейном плане бывают согрешения одной стороны. Милость превозносится над судом. И нам не надо привыкнуть. Вот говорят, если там кто-то разведется, она ушла, вышла замуж, а после уже первый муж не имеет права взять, если она опять там ушла. Это все ветхое. У нас в плане Бог сочетал, человек да не разлучает. Один муж, одна жена на все время. И поэтому, если милость проявлена, ее можно проявить. И она должна превознестись над судом. Пусть Бог и это нам скажет. Вот в Ветхом Завете пророк Осия, 6 глава, 6 стих, слова Бога приводит. Он какие слова? «Милости хочу, а не жертвы, и боговедение больше, нежели жертвоприношений». Иисус Христос, когда вот фарисеем осуждал, 23 главе Матфея: «Горе вам!» Он говорит: «Забыли главное в законе – суд, милость и веру». И вот 35-й Псалом, мы даже хор его поют: «Господи, милость Твоя до небес, а истина докуда? До облаков». Ну, всегда мы рассуждали, что выше – милость или облака, или небо, что выше – небо, так вот милость до небес, а истина до облаков. Поэтому пусть в нашем сердце будет вот это прощение, незлобивость, вот эта кротость, эта способность прощать, абсолютное отсутствие желания мстить. Вот про Моисея сказано, числа 12 глава, 3 стих: «Моисей же был, что кратчайший человек из всех живущих». В чем проявилось? Он абсолютно не хотел мстить. Сколько ему горе народ доставил. Он жизнь отдал, чтобы вывести из Египта. Все, трон потерял, все. Они часто вот на него столько роптали. И Бог говорит: отойди, я новый народ произведу. Нет, Господи, если ты его уничтожишь, то и меня изгладь. И уже я вот не представляю, как к обетованной земле подошли. Соглядатые пришли, худую весть принесли. Только Иисус Навин, Халев, говорит: пойдемте, Господь подарит эту землю. А те, куда ты нас привел, разве мало в Египте гробов, все прочее. Там, говорит, даже на лица пали, стали упрашивать: пойдемте туда, в обетованную землю. И сказало все общество, что... побить их камнями. Я вот не представляю, какое тут терпение. Даже в таких случаях ничего такое. И уже самые крайние, когда подошли уже через 40 лет к обетованной земле, Бог говорит Моисею: взойди на гору Аварим, Нево, посмотри, ты не войдешь, потому что ты не явил святости. Я думаю, что тут он бы, ну, как-то вспылить еще: люди, из-за вас я вот не вхожу в обетованную землю. И тут ничего не сказал. пошел да и умер, никто не знает даже, где могила его. Вот такое качество. И Христос говорит тебе, я кроток и смирен сердцем. Милость. Милость – это способность прощать. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Ну, я думаю, нам всем ясно это место. Только бы дал Бог, чтобы действительно мы могли эту милость проявлять. В заповеди блаженств, как Христос изложил это блаженство, блаженны кто? Милостивые, ибо они помилованы будут. И вот очень связано с этой заповедью блаженны миротворцы. Вы понимаете, надо стоит простить, не мстить, не взыскивать, проявить милость, и ты тоже будешь миротворцем. Уже не надо ни разборов никаких, кто чего как. Уже ты будешь миротворец. А это очень высшие блаженства будут наречены кем? Сынами Божьими. Пусть Господь это благословит. Ну вот по этим четырем стихам давайте еще я прочитаю, какие будут вопросы или дополнения. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Будут вопросы или дополнения? Ну, еще мы разделчик один. Ага, пожалуйста. Стиху. Так говорите, так поступайте, как имеющий быть судим по закону свободы. Так говорите, так поступайте по закону свободы. Ну, у кого будут какие по этому вопросу, пожалуйста, мысли, что значит закон свободы и что значит быть судимым по закону свободы? Закон свободы – это уже кто может этот закон преподнести, осуществить? Мы же говорили, Галатам 5 глава, стойте в чем? В свободе, который даровал нам кто? Христос. Вот Иаков сопоставляет и тот закон, и этот. И поэтому, коль эти уже иудеи, не соблюдают закон Моисеев, но он, тем не менее, говорит о законе главном, законе свободы, в Иисусе Христе. А в Иисусе Христе вся милость, как нам подарена, так и мы должны прощать каждому должнику. И вот что он приводил, это царь решил сосчитаться. Вот это и есть закон свободы. И вот как 18 главы Матфея, помните, там заканчивается эта притча, когда этот должник не простил брату 100 динариев, так Отец Небесный поступит с вами, и каждый от сердца не простит брату своему согрешение его. Вот суди по закону свободы. И поэтому нам по закону свободы надо прощать, и милость, чтобы превозносилась над судом. Я думаю так. У кого какие еще будут мнения, пожалуйста, можете сказать. Так ты сам воспринимаешь, Коля, или по-другому? Но у Иакова правда есть. Но кто вникает в закон свободы, помните, мы разбирали, тот, будучи не слушателем забывчивым, да? Вот, 25 стих еще ответ, 1 главы. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем? Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». В прошлый раз мы вот много-много рассуждали о том совершенном законе свободы. Ну, и тут то же самое, чтобы мы были судимы и поступали по закону свободы. Да? Да, но в Иисусе Христе очень совместимы как раз это закон свободы, свобода совести. И в этом очень... Вот Андрей что-то хочет сказать, да? Нет, да? Угу. А, седьмая глава к Римлян вот подсказывает. «Ибо закон Духа жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона какого? Греха и смерти». Жизнь, свобода, да. Ну, он говорит, само слово не согласуется, свобода и закон. Ну, вот в Иисусе Христе. И как 8 глава к Римлян уже, «И так нет ныне никакого суждения, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а как по Духу». Значит, Дух – это закон свободы, конечно. Мы освобождаемся от закона плоти, закона похотей. А где Дух Господень, там что? Свобода. Вот и все. Это тоже закон Христов, закон Духа, но где Дух Господень, там свобода. Согласимся, Коля, да? Ну, хорошо, давай будем жить по закону Духа, закону свободы. Ну, еще мы один разделчик пройдем. Четырнадцатый стих и до конца. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребным для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела». Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, несознательный, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами веры достигла совершенства? И исполнил слово Писания... Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобный Раав в блуднице не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Здесь очень важно найти вот это сопоставление веры и дел по вере. Потому что при неправильном понимании у нас будет просто уклон. Что пользы братьям, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Живая вера, она должна сопровождаться обязательно делами по вере, делами милосердия, делами с плодом Духа. Потому что если нет плода Духа и дел по вере, то трудно сказать, верующий ты или нет. И тут посмотрите, как вот. Если брат или сестра наги, дневного пропитания, а кто-нибудь, иди с миром, грейся и питайтесь, но не даст им потребное для тела, что пользы. То есть, вот это верующий человек, но если он так поступил немилосердно с другим, можно сказать, что он верующий? Можно, но это мертвая мера. Это мертвая. Вот Иоанн пишет в первом послании, 3 глава, 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывая в том любовь Божья?» То же самое. И Лука, 3 глава, 11 стих. «У кого две одежды, Христос говорит, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Вот дела. Хочу сказать, что в местах лишения свободы, если братья встречаются, последние дают, последние. Я вот пришел на зону, там брат с Западной Украины, диакон Костанюк, он чуть себя не снимает, отдает мне, несет пайку, а после я узнаю, что он от себя отрывал, вот мне нес, потому что после тюрьмы всегда истощенный приходишь, там делятся братья. И даже вот другие деноминации, вот пятидесятники, свидетели Иеговы, Мы делились друг с другом. И в этом плане, если где-то у нас были несогласия, а уж в материальном плане помогали кто как может только. Вот в этом плане. Ну, а тут сказано, вообще надо быть благотворительными и с людьми мира сего. А тем более, если брат или сестра так, то тем более надо быть благотворительными. А кто-нибудь, да, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Конечно, мы оправдываемся верою, но вера должна подкреплена быть делами. И мы уже не от дела оправдываемся, а верой, но дела должны показать, что это истинный верующий. И если этого не показано, то значит нет истинной веры у такого христианина. Но скажет кто-нибудь, посмотрите, какое возражение, но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Вот какое противопоставление. Ну вот как я могу показать веру без дел? Как ее показать? Никак, никому не покажу. Правда, Бог может знать мое сердце, но если у меня нет вот этих дел милосердия, дел по вере, так нет и веры настоящей в сердце. Нет. Потому что есть такой разряд христиан, о которых апостол Павел пишет, 15 глава 1 Коринфян. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы кто? Несчастнее всех человек. Есть такие разряд христиан. И даже вот большой мыслитель религиозный Соловьев Владимир Сергеевич говорит, три разряда христиан. Первые служат Богу из-за корости. То есть из-за выгоды. Они верят, что Бог пошлет, и у них всегда молитва, Господи, дай, Господи, спаси, Господи, помоги. Для них Бог, говорит, как копилка. Но это очень низкий способ служения Богу. Более высокий способ служения из-за страха, когда боится согрешить, оскорбить Бога. Но еще высший способ – по любви. Я не потому же служу Господу, что боюсь наказания, хотя его и боюсь, но познав его милость ко мне, его любовь ко мне, мне очень хочется на любовь ответить любовью. И поэтому мы приходим и говорим, возьми меня отныне и впереди по жизни в долине ты сам веди. Поэтому здесь, братья и сестры, вера должна быть подтверждена делами. Ну и здесь посмотрите, какое возражение. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но ведь эта вера не спасет бесов, правда? Потому что нет самого главного дела какого? Покаяние. Самого главного – покаяние. А Христос сказал 13 глава Луки, «Если не покаетесь, все так же погибнете». Что толку многие верят? Оно не кается и не живут в законе Божьем, в законе свободы. Но хочет знать неосновательный человек, что вера без дел мертва. И вот тут тоже очень глубокое место надо рассудить. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами веры достигла совершенства? Исполнил слово Писания, веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Не делами ли оправдался Авраам? Разве Авраам делами оправдался? Что в ему в праведность сменилось? Написано, поверил Авраам, в Бытие мы читаем, и это вменилось ему во что? В праведность. Но Бог предвидел все. А вот если когда Бог испытывал Авраама, нужно было в жертву Исаака принести, он сказал, нет, праведность этого была аннулирована. Он бы не подтвердил это. Но он подтвердил эту праведность чем? Делами по вере. Он поверил. И до того был преданный Богу, что даже вот решился сына принести в жертву. Бог не допустил, но этим он и оправдался, и назван другом Божьим, и отец всех верующих. Вот понимаете, в какое сопоставление? Мы оправдываемся верою, мы спасаемся верою. Но верующий должен творить добрые дела. Почему? Для спасения нет. А потому что он верующий. И мы созданы для чего? На добрые дела. Вот тут сопоставление. И есть
и память. А есть зрительная память. Когда они сочетаются, то очень хорошо запоминается. Третья глава. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Эти два стиха уже приводят нас к глубокому размышлению. Обращение, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Почему здесь такое предупреждение апостол Иаков делает, братья мои? Ну, почему не сестры мои? Потому что, в общем-то, сестрам, как апостол Павел говорит, а учить жене, что не позволяю, да? А если хочет учиться, пусть учится дома у мужа в этом плане. И тут касается дела именно учительства. И поскольку Бог поручает это братьям, то и апостол Иаков обращается: «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Ну а как понять, вот благовествовать все мы должны или нет? Все. А чем отличается благовестник от учителя? Благовестник к кому обращается? Неверующим, да? А учитель кому обращается? К верующим, правильно? И вот здесь немногие делаются учителями, то есть именно в этом плане наставлять. Хотя Господь избирает кого-то. Мы вот слышали даже, что вот Моисей, и то он с трудом соглашается, а я косноязычный. И опасность какая? Мы подвергнемся большему осуждению. От кого? С чьей стороны мы подвергнемся большему осуждению? Во-первых, со стороны Господа, если неправильно научим, да? Со стороны мира. Мир обязательно будет стараться найти какие-то слабые места или какие-то неправильные выражения у нас. И со стороны даже церкви. Потому что апостол Павел пишет Тимофею, что вот будет такое время, когда будут избирать каких учителей? Которые льстили бы слуху их. Вот какие учителя. И вот, в общем-то, знаете, в первые века не было такого вот демократического избрания служителей. Это надо прямо сказать. Конечно, это было угодно Духу Святого и нам. А так Павел говорит, например, Тимофею: иди, поставь служителей, пресвитеров. Это было больше вот такого плана служения. Ну, и у нас сейчас рукоположение, когда то, в общем-то, брат рукополагающий, он имеет полное право отклонить, мы это тоже знаем. Но все-таки это происходит в согласии церкви. Ну, а если церковь избирает... Нужно соглашаться или не соглашаться? Может, на основании этого места сказать, ну, церковь избирает, а Слово Божие говорит, немногие делаются учителями. Как тут поступать? Тут надо обратить внимание на глагол «делайтесь». То есть, сам себя, да, ставит на служение, сам себя выдвигает. Вот в этом плане, наверное, мы и должны особо предостерегаться. И даже хочу сказать секрет, вот когда вот у нас есть в Совете Церкви брат, который ответственен за рукоположение, он когда собирает братьев так беседовать, говорит: братья, кто рвется на служение, тех попридерживайте. Почему так, я не знаю. А вот так, кто скромно, так и все прочее. И в то же время... Мы не должны так смотреть, потому что написано, кто епископство желает, что? Доброго дела желает. Вот здесь надо сообразоваться, именно посмотреть, это именно желание служить Господу, или это желание просто вот, как говорят, котироваться в более высших слоях религиозного общества. Это только Бог может определить. Но, во всяком случае, у служителя три стадии должны пройти, чтобы видно, избран он Господом. Во-первых, желание. Второе – избрание. И третий – успех служения. Это обязательно должно быть. Желание обязательно. Если этого желания нет в сердце, то как избирать такого? Избрание. Избрание вот именно когда Господь усматривает через церковь. Не сам что-то делаетесь, а Господь усмотрел. И тогда, конечно, раз Господь усматривает, то хоть Моисей отказывался несколько раз, а потом даже гнев Божий возгорелся. Вы помните на него, да? Да, возгорелся гнев Божий, что вот так. А третье, значит, условие – обязательно успех в служении. Если нет успеха в служении, то, значит, и под сомнение надо ставить избрание. Вот этот стих. Я думаю, тут есть и другие мнения обязательно. И, пожалуйста, давайте выскажемся. У кого есть что сказать по этому стиху? Братья мои, немногие делайте учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Кто желает дополнить по этому стиху? Большему, да. Тут нет, но все-таки так оно вот... Есть ударение, да? Есть ударение, вот где-то, да. Большему. Нет, конечно, большему. Большому, да. Так. Ну, слава Богу. Ну, а вот, братья, немногие делайтесь учителями. Вот все-таки так мнение бывает, что... Правда, но в нашем братстве совершенно нет такого. Но кто-то высказывается на... Служитель надо избирать, когда уже дети выросли, воспитаны и все верующие. Правильно это мнение или нет? А? А? Так написано? Где написано? Нет, там так не написано. Детей, содержащих в послушании. А то, говорит, как избирать? А вдруг у нее дети неверующие были? Но как Самуила избрали, откуда? Вот с такого возраста. А дети были покорные у Самуила или нет? Кто читает? Нет. А у Илии были покорные дети? Нет. А Бог не снимал его. Избрание продолжается. А Аарон согрешил очень сильно. Поэтому, братья и сестры, вот если мы так будем... Вот, например, меня можно избирать, если по этой мерке. Вот только сейчас, только вот год назад я... Последние, или два года назад последняя дочь вот приняла крещение. А что я уже сделаю? Я уже только лежу, как бы сложить уже служение. Поэтому, наверное, здесь надо полагаться на Господа и на Слово. Детей, держащих в послушании, это не значит, что... Если они уже выросли, что их в послушании держать? В послушании каких держат? Малых детей. Поэтому давайте, чтобы у нас мнение такое не бытовало. Да, а то мы придем, как в некоторых... деноминации в полный тупик, что нет ни одного служителя, никто не достоин и никого нет. Поэтому вот я слышал статистику, это Сипко выступал, он сейчас ответственный за братство России. И он приводил статистику, что вот у харизматов средний уровень служителя 27 лет, у пятидесятников 34 года, у евангельских христиан где-то средний уровень 41 год. Вот, средний уровень. Это значит, что есть и моложе, есть и старше. И он говорит, иногда вот до такой старости уже служат, что, ну, просто вот как Иоанна выносили на руках, помните, да? Он что-то сказал. И говорит, один брат, ему 82 года. Брат, ты готовишь себе замену? Готовлю, братья. Вот есть два брата, но еще молоды, пусть подрастут. Ну, а сколько им? Одному 62, другому 59 лет. Ищемол. Вот все мы заулыбаемся, понимаете? А получается так. А он как мерит? По себе мерит. Ему 82 года, значит, те еще молоды. Поэтому, ага. Какой возраст тогда примерно? Какой возраст тогда примерно? Ну да. Ну, у нас обычно в семьях такая градация бывает. Одному 18 лет, а другому 18 месяцев. Бывает такое? Это тогда и жди, когда оно все будет послушание. Ну, вот возьми сейчас Сашу Юдинцева примерно. Кого-то задержит послушание, кто-то еще будет рождаться. Так уж у нас. Нет, он не ошибся. Это все на своем месте. Это все на своем месте. Ну, хорошо. Вот тут и дана мудрость и церкви посмотреть. Ага. Это не написано, да. 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 Да, никто не пренебрегает юностью твоей. Прямо написано в этом плане, что, значит, было и такое. В общем, вы сосуды. А как пресвитер, то все они как муж одной жены. Значит, все они были женатые, так? Все. Это были особые избранные сосуды, кто посвящал себя Господу. Поэтому мы их и особо выдвигаем, вот какие-то особые служения. А так и диакон написано, муж одной жены. Значит, это были все женатые. И апостол Павел говорит, разве мы не имеем права иметь спутницу, сестру, жену, как прочие апостолы и братья Господни и Кифа? Значит, все они были женаты, посмотрите. Поэтому в этом плане пусть Господь даст нам мудрости. Так, еще будут дополнения? Да, вот тут так и написано. Ага. Да, наверное, так. Да. Ну, чтобы не получилось так, что искал я у них человека, который бы встал в проломе за сию землю и не нашел, чтобы такого тоже не было, потому что бывают времена очень трудные, и в этом плане тоже Господь тоже все усматривает. Да, но ни один совершенный не скажет «я совершенный». Это вот есть такое течение «совершенники». Вот я только вот когда, 2 дня назад, беседовал с руководителем этой группы, ну, говорю, и в чем ваше совершенство? У тебя телевизор стоит. И у нас бы отлучили тебя еще раз, ты раз отлучил, тебя бы второй раз отлучили. Да вот мы это смотрим, программу «В мире животных». Я говорю, Христос говорит, в Божьем мире пребывать, а не в мире животных. И вот так смотришь, если только человек говорит, что он совершенный, это далек от совершенства. Павел апостол сказал кто? Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, почву вышел. Не достигнул я Христа. Я говорю, вот ты поднимаешь предмет кверху, да. А если допустишь, что он будет держаться или сразу вниз упадет. Поэтому если только мы сошли с пути освящения, то мы совершенные несовершенства. В этом плане только будет. Поэтому именно никто не скажет, кто действительно стоит на пути святости, что я совершенный. Но стремление это должно быть, да. И я говорю, ну и как же вы когда достигли? Там написано, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Ты что, такого совершенно достиг? Да никогда ты его не достигнешь. Это святотатство, я совершен, как Отец Небесный сказать. Поэтому в этом плане, конечно, пусть Господь даст нам разумение. Да, конечно. Но правда, вот знаете, вот если мы книгу Иова читаем, там очень много мудрости. И вот Иуй, помните, когда трое, Елифаз, Вилдад, Софар сказали... Он говорит, горит гнев мой. Вот отвечаю его, перед тобой совершенный в познании. Понимаете? Он мог так сказать все-таки. Но, очевидно, в какой-то области или как, или это именно Господом было поручено. Но это может быть относительно какая-то область знания. И все это будет относительно и совершенство. Потому что любое совершенство, оно нуждается в еще большем совершенстве. Даже вот в искусстве, вот, ну, в музыке, в пении есть такая, есть такое выражение «совершенство – вещь бесконечная». Там уже, в светском искусстве. А в духовном плане это еще большее. Поэтому лучше нам смиряться перед Господом. И вот почему первое блаженство начинается: блаженны кто? Нищие духом. Вот оно совершенство. Как бы ты ни был совершен, ты стоишь перед Господом протянутой рукой и просишь милости: Господи, благослови, Господи, что ты скажешь для сердца моего? Вот это будет совершенство. Выше всех совершенств, если мы нищими духом будем пред Господом. Так. Ага. Ну, там много мыслей, я знаю, если мы сейчас углубимся, это целое... Он, брат, улыбается, ему дал прочитать толкование на книгу его. Вот такое удивительное толкование. Удивительное прям. Ну и что вы хотите сказать? Пожалуйста, Мефодич. Ну, он пришел, но он настолько был скромным, что он никогда не мог перебить старость. Это глубокое смирение. Я так читал толкование, тоже человек, потому что... Ну, говорит, я вместо Бога вот буду говорить, отвечай. Вот в этом плане. А не то, что это как посланец Божий. Это тоже человек. Вот я по толкованию этому читал. Ну, опять могут быть разные мысли. Но самое главное, что там к чему приводится... что горит гнев мой на трех друзей Иова, что они говорили не так правдиво о Боге, как кто? Иов. Но, говорит, когда он сказал правдиво о Боге, Иов-то? Когда, говорит, руку полагаю на уста и в прахе, и в пепле раскаюсь. Вот когда он правдиво сказал. А те же никто не покаялись. Они так остались, а им надо больше было каяться, понимаете? Вот когда Иов правду сказал. И вот поэтому гнев говорит. Ну, если мы разбирали, изучали Иова, тогда мы больше рассуждали. Петр Анатольевич, пожалуйста.
Надо же, Сеньор. Почему не все? А потому что, чтобы не возгордился, не попал в осуждение тела. То есть, чтобы этот момент не посетил его Бога. Все равно, как 15 лет, если не рукополагает, а меня бы два года положили. И это будет. Следующее. Надлежит ему также иметь доброе средство, как и внешний, чтобы не упасть на веками все тела. Ставить условие, надлежит иметь доброе сердце. То есть, а зачем? Для того, чтобы не упасть на веками все тела. То есть, вот каждое слово, оно имеет свой смысл, свой цель. И вот так вот, я вот думаю так, что относительно пресвитерского служения, почему вот, вот эти оговорки делаются? Потому что пресвитер или дитя, это человек, который должен не как больше сферы жизни членов церкви, семьи, внутреннюю жизнь, ну, раз это убить там человека. А предположим, другие рамки служения, благодетели, мужчины, они могут этим не заниматься. Поэтому относительно требования, вот занимаемый чин, занимаемый Бог, относительно него и требования. А уже предположим, если дьявол, уже не обязательно такие требования, потому что он здесь не занимается семейными вопросами, это не его сфера, не его работа. Поэтому, ну, лично я, конечно, вот склонен думать так, что пресвитер все-таки должен быть уже действительно вода. Ну, какой, скажем, пресвитер 23 года, да, скажем, ну, какой пресвитер? А благовесть может быть хороший благовесть, но пресвитер может участвовать в разборе семейных дел, но участвовать, не вести дело, не делать заключения решающие, не участвовать в служении, опыта принимать. Ну, короче, если вы раз смотрите, он уже готов посетить. Поэтому здесь для этого рамка служения играет роль и определенная цель, хорошо, потому что если к вам придет, предположим, пресвитер везде, или не семейный, не имеющий жены и детей, и начнет вас учить, как правильно жену поступать, или что вы скажете, Прокофьев Милов, ты хороший брат, но ты же никогда не знаешь, как жена и чувствует и как. Ты знаешь, как вот брат ведет себя, и больше ничего не знаешь. Это не унижение, вот это правда, потому что человек, который не испытал, не испытал, как это терпеть надо, как это вести, как любить надо, как учиться любить надо, ну что он может посмотреть, это реально. Хотя, ну, вот так вот, пожалуйста, это не будет. Ну так вот. В этом вопросе, мне кажется. А другие рамки служения? Ну, здесь другие требования немножко. Вот относительно учительства, у меня такой вопрос, вот интересно. Написано Евангелие Матфея, 5 главе. Итак, кто нарушит одну из заповедей малейших и научит так людей, тот малейший наведет от Царства Небесного, а кто сотворит и научит, тот сидит и наведет от Царства Небесного. Вот же дело эти учителя, да? И написано, кто сотворит и научит, тот сидит и наведет. Как это понять? А кто значит, нарушит и так научит, тот меньше же еще сотворит, Царство Божие не теряется, меньше наведет.
Ну, тут очевидно же награда по служению. Ну и в то же время, если учитель будет учить и не в полном плане, как Господь заповедует, то это, конечно, будет большой минус. У нас вот ответственность за рукоположение Иван Яковлевич. Вы все его знаете, старец, да? Он прямо говорит: братья, неженатых на диакона, на пресвитера я не рукополагаю. А на благовестника, пожалуйста, пожалуйста. Я ничего не препятствую. Прямо он так отвечает. Ну и в то же время, братья, вот у нас сейчас, конечно, такое положение. Ну вот представьте, апостол Павел пошел на миссионерское путешествие. Первое путешествие совершил. Ну, 2 года. Максимум он был в церкви. Вот образовались церкви за 2 года. Второе путешествие он уже берет с собой Тимофея. Помните, да? А уже из Рима он пишет ему: иди и докончи, что я не доделал на Крите, там рукоположи пресвитеров. Значит, новообращенный там считался 2 года максимум, понимаете? И уже на 3-й год он считался вполне. У нас сейчас, конечно, минимум 5 лет считается новообращенный, вот так. Но и то уже.